Еще раз желаю приветствовать всех, братья и сестры, мир вам, тех, которые слушают нас. 63 года тому назад Господь совершил чудо. После почти 2000 лет несуществования народа Израиля организовалось опять и вошло в бытие страна Израиль. Правда? Весь мир был против. Практически почти, благодаря тогда президенту Труману, который пробил это, дал свое благословение на это, Бен-Гурион набрался смелости и выступил на рынке, когда репортеры собрались, и прочитал вот такую маленькую бумажечку. Говорит, сегодняшнего дня существует Израиль. Конечно, тут же началась война. Арабские страны, которые окружали Израиль, хотели уничтожить его. До сих пор эта ненависть против этого народа есть и существует. И даже сегодня празднуется этот праздник и там бунтует на границе. Но Господь даровал отцу этого народа в физическом смысле. И для нас, отцу нашей веры Аврааму, свое слово. И Бог свое слово не меняет. Не отменяет его, а наоборот, он его выполняет. Мы только что пели чудесный гимн о величии Божьем. Пророк Михей, желаю зачитать опять этот текст, который мы читали в прошлый раз, и потом вернемся в послание к Римлянам, 11 главу, но пророк Михей, 7 глава, тут 18 стих задает вопрос. Кто Бог, как ты? Кто прощает беззаконие и не меняющий преступления остатку наследия твоего. О ком здесь идет речь? Здесь речь идет об Израиле, конечно. Не вечно гневается он, потому что он любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим от дней первых. Послание Римлянам, возвращаемся. То, что апостол Павел здесь пишет, начиная 11 глава, 33 стих. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, и все им, и все к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Аминь обозначает, да будет так. Думаю, мы все можем сказать аминь. Мы в прошлый раз начали этот текст рассматривать. Я хотел назвать нашу беседу «Несравнимый Бог» или «Бог, которого невозможно сравнить с ничем, ничего нету, что в нашем разуме, уме нашем можно сравнить Бога». Кто, есть ли другой Бог, как ты? Единственный, единый, праведный, святой, безгрешный Бог, который открывается нам, сам открыл себя через Слово Свое, которое мы сейчас имеем в руках своих, привилегию держать это слова, которые вышли из уст Божьих. И Он имеет имя, Его имя Иегова, которое мы переводим на наш язык. Значение Его имени, которое обозначает Господь, Тот, Который во главе над нами, Тот, Который глава над Церковью, Тот, Который отдал свою жизнь за нас. Апостол Павел, когда начал размышления о Израиле и о действии Божьем с Израилем в 9 главе, начинает там с великой печалью в сердце его о народе этим, который отвергает Господа. Но когда он приходит к 33 стиху здесь, его сердце настолько переполнено тем, размышлением ума его о делах великих. Мы только что пели о великих делах Божиих. Когда мы думаем и размышляем о Слове Господнем, который описывает нам дела Божии, то сердце наше, оно не может в нем содержать или сохранить славословие, хвалу, благодарение Богу. И наше сердце обязательно должно взрываться славословием, как у апостола Павла. Славить Бога за то, кем Он является, и за те дела, которые Он проявляет в нашей жизни. Вот эти выражения этих стихов, богословы называют это славословие. Это слово благое, слово хвалы, слово прославления, слово дать честь тому, книга Откровения, 4 глава, 11 стих, который достоин получить это. Люди, мы как люди, как человеки, мы недостойны самой элементарной похвалы или благодарения. Даже несмотря на то, что мы друг друга благодарим иногда за какой-нибудь поступок или за дар какой-нибудь. Но это слово нельзя даже сравнить в одной фразе, в одном выражении с тем, что достоин Бог. Наше славословие, оно направлено Богу. Должно быть направлено Богу. Мы не можем никому больше выражать такие слова, честь, похваление, как только Богу. Оно должно нашими устами выражаться. Оно должно нашей музыкой, гимны наши должны славить Господа. Славословие, оно призывает нас. Когда мы начинаем думать, как апостол Павел тут написал, за бездну этой богатства премудрости и ведения Божие, пути Господни, судьбы Господни, оно должно призывать нас к богопоклонению. Многие псалмы говорят: «Придите, поклонитесь, придите, споем или будем петь Господу песнь новую, песнь хвалы и прославления». Так что это славословие, это является призыв для каждого из нас совместно соединить наши голоса, сердца наши, славу нашу, как фимиам, чтобы поднимался к Богу. Через молитву Господь в молитве своей, когда Он учил своих учеников молиться, оканчивает славословием, прославляет Отца, ибо Твое есть царство и сила вовеки. Когда мы начинаем размышлять умом нашим за дела Господни, за милость Его, за любовь Его, за благодать Его, оно должно наполнять наше сердце полностью радостью и славословием. Абсолютно не должно быть в нашем сердце ни грамма места, абсолютно ничего другого, кроме только славословия Богу за то, что Он сделал для нас. Боже, кто как Бог мог бы сформировать и ввести в действие такой план спасения или такой план искупления грешных людей, как Бог? Еще до создания мира, Бог до того, как Он сотворил все, зная, что человек восстанет против Него и даже возьмет Его дар, Сына Его, который Он послал, и пригвоздит на крест, зная это все, Бог все-таки этот план ввел в действие. И Бог не должен нам абсолютно ничего, но все-таки Он является нам, открывается нам через Слово Свое. Такие вот славословия, как мы здесь находим, хотелось бы, чтобы всегда наша жизнь и наши уста были наполнены, и чтобы сердце наше переливалось таким славословием. Но они не приходят в сердца наши и в размышления наши натурально или природно. Человек, он сам по себе, он не способен так думать и размышлять о Боге, как тут апостол Павел нам описывает. Мы не способны этому. Наш разум, он ограничен. Даже если бы человек имел бы желание, Славить Бога так, как здесь написано. Мы не способны это делать. Разум человеческий, он наполнен не премудрости и не ведением Божиим, и не переполненный размышлением о делах Господних, а наоборот, наполнен безумием. Разум человека, он не способный так размышлять, пока сам Бог через Слово Свое не преображает наш разум. Как тут в 12 главе мы дальше будем читать. Не сообразуйтесь с веком сим. Другими словами, не думайте так, как думают люди, которые окружают нас. Вон, соседи наши сегодня. Почему они дома сидят? Они не думают о том, чтобы пойти в дом Господень и славить Бога или размышлять о нем. Они не так думают. Апостол Павел говорит, пускай наш разум будет святой. Другими словами, отличается от мира. Быть святым – это значит быть отрезанным или отделенным от мира. Не так думать, не так говорить, не так помышлять, как мир помышляете. Но наоборот, пускай ваш разум обновляется, ваш ум и преображается. Меняется, наше размышление должно быть новое. Тот, кто во Христе, тот новая тварь или творение. Бог сделал все новое, все старое прошло, ушло. Вы уже умерли, вы уже воскресли для Христа, чтобы жить в обновленной жизни. Чтобы так размышлять, как апостол Павел здесь размышлял, это берет время, берет знание Слова Господня, и это только приходит тогда, когда мы прилагаем наше стопроцентное усилие к этому. А просто так оно не приходит. Все Писание в историческом контексте описывает нам детально действия Божие с людьми, особенно своим народом Израилем. Большая часть Священного Писания является пророчеством. То, что Бог будет дальше делать своим народом. И когда мы размышляем об этом, когда мы видим, что Бог сделал, и когда мы видим то, что Бог делает, и когда мы понимаем из Священного Писания то, что Бог будет делать в будущности, наш разум не может совместить это все. Мы не можем неограниченного Бога вместить в наш разум. Но мы можем верою принимать то слово, которое нам дал, в котором он обещает это все сделать. Чтобы понимать Бога, богатство Его, премудрости и ведение, суды Господни, пути Его. Или 34 стих. Кто познал ум Божий? Другими словами, кто может войти в помышление Божие. Иногда, может быть, вы имели такое вот чувство хотеть или желание, что думает тот человек, который рядом со мной сидит, правда? Иногда мы хотели бы вникнуть в размышления кого-то другого, правда? Мы любопытные, правда? Мы хотели бы знать, о чем люди действительно думают. Но кто из нас мог бы понять, о чем думает Бог, если бы Бог нам в Слове Своем не открывал свой характер и кем Он является. Когда мы собираемся, мы называем наше собрание, мы говорим, мы поехали или мы пошли на собрание, да? Или мы говорим church по-английски, и мы сразу думаем о чем? Мы думаем о здании почему-то, правда? Мы думаем, вот там вот это место, да, вот это здание, да. Когда мы говорим за то, что мы здесь делаем, более точно назвать то, что мы здесь делаем, наше поклонение Богу, правда? Наше богопоклонение. Поклонение, если отнять от второй части слова «богопоклонение», то оно имеет чисто человеческое понятие. Мы поклоняемся или честь даем важным людям, царю какому-нибудь или президенту, какая-то честь принадлежит, правда? Но она несравненна с тем поклонением, которое мы, как люди, обязаны приносить и совершать перед нашим Богом. По-английски слово для богопоклонения, оно совсем другое, чем поклониться. Поклониться обозначает колено согнуть перед кем-то. Bow down. Но богопоклонение по-английски, оно корень имеет свое, корень этого слова английского имеет значение достоинства. То, что мы находим в книге Откровения, достоин ты принять честь и славу, поклонение от нас, ибо ты страдал за нас. Агнец, правда, достоин поклонения. Для большинства людей, верующих, я говорю, неверующие мы понимаем, они, их не тянет поклоняться или думать, или размышлять о Боге. Но мы, как верующие, призваны вот эти глубокие мысли о Боге иметь. Я думаю, честно можно сказать, что мало людей или мало тех, которые называют себя верующими, действительно, как тот муж в первом псалме, мало из нас действительно регулярно проводим время в размышлении о Боге и о Его характере, кто является Бог, или мы говорим это Его атрибуты, характеристики Бога. Даже когда мы приходим на наши собрания, на наше богопоклонение, о чем думает наш разум или ум наш. Если мы честно будем себя исследовать, испытывать, когда мы читаем, когда мы собираемся вокруг стола Господнего, мы апостол Павла, послание к Коринфянам, почти каждый раз читаем, да испытывает человек сам себя, правда? Если бы мы сейчас испытали себя перед Господом во свете Слова Его, послание к Евреям, 4 глава, 12 стих, говорится, за силу Слова Господня проникать в самую глубину нашего сердца. И следующий стих там говорится, что все мы, как люди перед Богом, обнаженные. Никто из нас не может спрятаться от Бога. Адам пытался. Не получилось у него. Каин пытался. Не смог спрятаться от Бога, правда? Иона, помните, он пошел и хотел не только спрятаться от Бога, а уплыть от Бога. Интересно, что он когда поплыл в обратную сторону, ему пришлось купить билет, правда? А Бог так сделал, что без билета он попал туда, на тот берег, куда ему надо было оригинально пойти. Когда Бог ведет нас, он даже оплатит путь для нас, если Он призвал нас куда-то идти. Но это, конечно, другая тема. Но скрыться от Бога мы не можем. Если мы честно испытаем наши помышления, даже здесь, когда мы сидим, то, я думаю, честно верующий человек согласится с тем, что наш разум очень легко может начать думать о чем-то другом. Правда? Не так ли? Это не потому, что мы безбожники или неверующие, но просто потому, что мы люди. Одна сестра говорит, да, начала думать о Боге, а потом вспомнила, там что-то дома у нее осталось, правда? А потом вспомнила еще что-то. И так мысли пошли, и пошли, и пошли, и пошли. Мы очень склонны, потому что думать о Боге, размышлять о Нем, берет усердие. Надо приложить все свое старание к этому. Апостол Павел пишет Тимофею, молодому пастору, чтобы он верно преподавал слово, то что ему надо наделать? Русский текст говорит «старайся». Другими словами, приложи усердие. По-английски слово чуть-чуть ближе греческому. На греческом языке обозначает или значение это слово «приложи усердие и занимайся» или «потребляй книги». Другими словами, приложи усердие к занятию. Не просто прочитать и выйти и начать говорить, а чтобы приложить к этому старанию, чтобы правильно преподать. Говорит, ты раньше должен приготовиться, постарайся, приложи усердие. Чтобы мы пришли сюда на богопоклонение и думали такими мыслями, как апостол Павел думает, мы должны приготовить не только ум наш, размышляя о дивных, великих делах Господних, но и сердце наше приготовить к этому. И это работа, это труд. Некоторые имеют работу, кто работает, которые вы можете просто явиться и начать работать, правда? Но есть некоторые работы, которые требуют, чтобы человек заранее, до того, как вы пришли в офис или куда-то, подготовились. Мне когда приходится встречаться с людьми, мне нужно подготовить план встречи, повестку дня, о чем мы будем размышлять, о каких вещах, о каких продуктах я имею предложить им, которые будут им в их бизнесе помогать. Но это все надо подготовиться, чтобы размышлять о богатстве и о премудрости и ведении Божие. Мы должны приготовиться и должны вложить к этому старание. Не просто явиться здесь. Мы люди, мы заняты, мы немощны, мы имеем наши переживания, мы имеем наши семьи, наши дома, наше богатство, наши машины. Мы все имеем. Но это не готовит и не приготавливает нас прийти в присутствие Господне, который богат в милости, в любви, благодати для нас. Духовные благословения. Послание Ефесянам, 1 глава. Когда мы начинаем там читать, апостол Павел пишет: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас чем? Всеми духовными благословениями, которые Бог имеет в своем запасе. Вы когда-нибудь, если пошли в большой-большой магазин, может быть, в склад, как Каско, да, и там большой-большой запас есть. Но даже этот склад, он может опустошить. Но бездна здесь, апостол Павел, это слово, это значение богатства, премудрости, ведения судов, путей Господних. Это бездна, это говорит о том, которое не, оно не имеет конца и не имеет дна. Сколько бы верующий человек не черпал бы из этого колодца, оно ежедневно Бог возобновляет его милость к нам, правда? Если бы нет, мы бы давно бы исчезли. Нам трудно размышлять, даже когда мы здесь пришли поклоняться Богу, сосредоточиться нам трудно, потому что мы живем в культуре, которая основана на букве «Я». Мы полны самих себе. Мы думаем о себе, о наших переживаниях, о наших трудностях, семьях, детей, внуков и так далее. Правда? Мне кажется, когда апостол Павел жил, еще дальше, когда Давид жил, когда он был пастух, смотрел овец, которые принадлежали его отцу. Может быть, жизнь была, может быть, немножко проще. Правда? Но независимо от этого, мы все равно призваны к этому. Мы должны. Наша культура, которая основана на себе, чтобы получить для себя побольше, она проникла в наше размышление ума нашего. Так что мы приходим на собрание или на богопоклонение, и менталитет многих верующих людей, к сожалению, является Вот я пришел на собрание, и что я сегодня могу получить или подчеркнуть для себя? С одной стороны, это правильно. Мы должны прийти, и чтобы наш ум и сердце наше было готово принять слово от Господа. Но, к сожалению, многие имеют менталитет, что то, что мы находим здесь, должно превосходить или лучше быть, или превыше быть, или более славным быть, чем то, что мы находим в обществе. Мы приходим и хотим, чтобы наше пение, или солисты наши, или чтобы хор наш пел лучше, чем ту музыку, которую мы всю неделю слушаем. Правда? Чем мы наполняем разум наш и сердце наше, когда мы включаем радио или телевизор, или что, мы слушаем самую лучшую музыку, которая записана какими-то артистами в студии где-то, правда? И это хорошо, оно часто может направлять размышления наши, думать о Боге. Но мы приносим этот менталитет нам сюда и начинаем не слушать то, что здесь говорится или поется, но сравниваем с тем, что мы в мире встречаем. Мы приходим и желаем, чтобы сегодня брат говорил слово, и чтобы красноречивость моя была и превосходила то, что мы всю неделю на телевизоре смотрим. Правда? Артистов, которые красиво умеют говорить. Апостол Павел говорит, я пришел к вам, и как я вам повествовал благовестие Господне, говорит, силой какой? Моим языком нет, говорит, я не способен это делать, но силой Духа Святого. Когда мы сравниваем то, что мы слышим здесь за кафедрой, к сожалению, иногда мы сравниваем не с тем и неправильным стандартом. Точно так, как в 3 главе послания Римлянам апостол Павел говорит, все согрешили и лишены славы Господней. Мы должны сравнивать нашу грешность с святостью Божией, правда? Которой мы не попали. А, к сожалению, мы часто, как тот фарисей, сравниваем себя с мытарем, которого мы считаем ниже себя, а мы выше его. Мы прошлое воскресенье многие тексты зачитали за факт, что Бог превыше нашего размышления, и Он достоин нашего размышления и богопоклонения. Он выше всего. То есть, я думаю, нам нужно проверить, как мы сравниваем то, что мы здесь слышим. Мое намерение или брата, я уверен, когда мы стоим перед вами, чтобы вы не наши голоса слышали, не мой голос, но чтобы вы слышали голос Господа. И чтобы наш разум настолько размышлял об этом, чтобы ничего туда не попадало, пока мы здесь. Чтобы мы не волновались, что мы будем делать потом, когда собрание кончится, или вечером сегодня, или куда мы завтра пойдем, или что нам надо делать на этой неделе. Но чтобы пришедший сюда, в это место, чтобы это место действительно было в контексте святости. Святость, то, что значит, оно посвящено Богу. Это место, оно отрезано от мира. Чтобы когда мы сюда вошли, в этот уют, покой этого места, чтобы здесь мы были в присутствии Божьем, чтобы как Исаия, когда он видел Господа, видел славу Господню, которая наполняла храм, чтобы он уже забыл за себя, а только видел славу Господню. Апостол Павел пишет Тимофею, что в последние дни одна характеристика людей последнего времени, что они будут иметь желание слушать тем, которые будут льстить их слух их
ушам.
Правда?
Что это обозначает? Это обозначает, что люди не то желают слышать, что Бог здесь говорит, но чтобы говорящий что-то сказал, чтобы им было приятно слышать. Мы только желаем слышать то, что приятно иногда. Или то, что соответствует нашему помышлению. Но Бог нас призывает, чтобы мы думали выше. Чтобы мы думали за богатство премудрости Его. Мы будем дальше говорить, что такое премудрость Божия. Или ведение Божие, или суды Господни. Или пути Господни. Мы будем говорить за это. Пару лет назад, когда мы начали послание Римлян, я думал, мы дойдем до этого текста, и он изъяснится в одно воскресенье, но не вмещается. Тут столько богатства есть, что мы можем размышлять на нем. И мы должны. Это Бог призывает нас к этому. Несколько текстов привести вам для размышления о этом месте святом. Первая книга Паралипоменон, 16 главе, 29 стих. Там говорится, что мы должны поклоняться Богу в красоте святыни Его. Святыня Господня, правда? Это Его место, там, где Он пребывает среди нас. Там написано, поклонитесь Господу благолепии святыни Его. Там, где Бог существует. 26-м псалме там написано, одного только я желал, чтобы все дни мои пребывать в доме Господне и созерцать что? Красоту. Благолепие, красота. 28-й псалом, 2 стих. Опять там повторяется слово «благолепие святыни Господней». 132-й псалом, 1 стих. «Как приятно братьям жить вместе». Слово «приятно». И 134-й стих, псалом, 3 стих, там написано «пойте». Славному имени Господнему, ибо оно сладко. Вот эти разные слова, которые переведены на русский язык, на еврейском языке обозначают то же самое. И оно говорит о том, что для нас приятно видеть и слышать. Святость Божия, дом Божий для нас должен быть сладкий. Точно так, как Слово Господне, 18-й псалом говорит, должно быть слаще меда. Богопоклонение для нас, размышлять о Боге, как апостол Павел здесь, о богатстве, премудрости, ведении Божия, должно для нас приносить удовлетворение. Это слово имеет значение, оно женского рода на еврейском языке, оно говорит о том, что невеста одевает себя красиво, чтобы жених, он наслаждался, когда он смотрит на нее, чтобы ему приятно было смотреть на нее. И вот это вот должно быть, как сказать, намерение ума нашего, когда мы приходим в дом Господний. 83-й псалом. «Как вожделены жилища твои, Господи, сил». Даже ласточка там написано, находит место, где свое гнездо свести, правда? Это слово тоже, оно связано с этой мыслью, как вожделенный, как прекрасный они для нас. У нас красивое здание, правда? Где поклонялся Давид? Что там было красивого в этом шатре? Или что красивого есть даже в храме, когда ежедневно, целый день жертвы приносили Господу. Мы читаем за курение, которое должно было подниматься Господу, благоухание. Все сожжения, вы можете себе представить, там еще, ну, маленькую овечку принести в жертву Господу. А когда они волов приносили, и оно все полностью должно там сжигаться на этом жертвеннике, этот аромат абсолютно не был приятный. Правда? Если у нас немножко что-нибудь подгорит, сестры, когда мы готовим, правда? Потом не только пару часов, а пару дней, может быть, мы должны открывать двери и окна, проветривать все, правда? Давид пишет, псалмопевцы пишут, как приятно это было для них, потому что они были в присутствии Господнем. А у нас наша жертва уже окончена, совершилась, и мы можем приходить и здесь поклоняться Господу. Если нам трудно сосредоточиться, чтобы мысли другие не заходили в наши помышления во время собрания. Подумайте, насколько труднее для нас, стоящих перед вами, чтобы передать вам те слова, которые Господь нам в Слове Своем говорит, которые мы стараемся вам в глубине пояснить. Это включает нас, мы не выше вас стоим. Те же самые переживания и мысли проходят через наши мысли. Апостол Павел, думая о величии Божьем, он только может даже не слово сказать, а только одну букву. О! Нет слов, если мы в реальности понимаем, кто такой Бог, в котором присутствии мы собрались, и кому мы желаем сегодня поклониться. 55 глава пророка Исаия, он пишет, Господь говорит, мысли мои не ваши мысли, пути мои не ваши пути. И насколько они? Немножко? Они превыше, выше, выше. Мы должны думать и размышлять о горнем, что это говорит. Должны размышлять о характере, о делах Божьих, которые несравнен, мы не можем сравнить его с нашими земными переживаниями. Так что глубина богатства милости, благодати, любви Божьей, хотя мы не можем ее вместить в наш разум, который ограничен, но мы призваны наполнять наш разум, насколько мы можем, правда? Наши способности, мы не можем воспринять Бога. Во-вторых, грешные люди, подумайте об этом, второй псалом, там говорится за царей земных, которые заговор делают против Мессии, против Господа. И говорится, Бог посмеется над ними, и в гневе своем Иисус Христос придет. И Он будет жезлом покорять народы, правда? Как верующие люди, наш разум ограниченный воспринять величие Божие. А для неверующих людей абсолютно ничего, чтобы они не старались своим умом сделать против Бога, восстание против Бога, даже когда Господь будет идти на землю. Когда все народы под руководством Антихриста, все армии мира соберутся вокруг Иерусалима, чтобы воевать против Его, то ничего они не могут сделать против величия нашего Бога, который грядет. Пути, суды Господни, они, здесь написано, они неисследимы или непостижимы. Мы в следующий раз более детально остановимся на этом выражении, но в 76-м псалом, 20-м стихе, там написано о стопах Господних. Они неведомы. Это то слово, которое относится охотнику, который пошел куда-то в поле или в лес охотиться. И вот он старается следить следы какого-то дикого животного, которое он не может найти его. Они неисследимы. Пути Господни для нашего размышления, для нашего разума мы не можем, мы не способны достичь их или разведать их. До тех пор, пока Дух Святой вселится в наше сердце, начинает объяснять нам и открывать нам эти тексты. И причина для этого, это является, потому что мы имеем неправильное понятие о Боге и кто Бог есть, или кем Он является. Сущий, я есим, это мое имя, Он сказал Моисею. Пойди, скажи народу, что Сущий послал меня. Библия является самооткровением Бога человеку. Бог желает, чтобы человек познал Бога. Но Бог не находится в библиотеках, Бог не находится в книгах, в журналах, на телевизоры, на радио, на интернет. Бог находится через Слово Его. Так вера приходит от слышания, слышания от Слова или через Слово Господня. Все книги, весь материал, который существует в мире, не может ни на одну ступеньку нас приблизить к Богу. Природа, то, что Бог сотворил, хотя оно говорит нам о Боге, хотя оно свидетельствует нам, хотя небеса проповедуют славу Господню, о которой человек должен думать и размышлять, но она не может спасти грешного человека. Слово Господне сильно и достаточно это делать. Только Слово Господне, оно достаточно. Есть о чем подумать? Правда? К сожалению, мы когда думаем и размышляем о Боге и о Слове Его, мы употребляем и прилагаем усилия и усердие ограниченное, неполное. Если бы могли бы мы все, что в нашем разуме, все усилия приложить, чтобы понять текст. Скромно перед Господом склониться молитвенно, чтобы Он нам открыл. К сожалению, я думаю, мы иногда только предлагаем, не знаю, сколько процентов нашего усилия. 1%? 10? 20? Я не знаю. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, умом, разумом, крепостью твоей, полностью. Дальше в 12 главе, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши полностью. Мы не понимаем вот этот принцип, вот эту идею полностью. Мы его не понимаем, потому что мы люди. Мы нуждаемся, чтобы Бог нас научил этому. Усилил нас этому. Спурджин, знаменитый проповедник, когда-то сказал, что когда мы думаем о Боге, это размышление должно расширять и растягивать наш разум. Наш разум, он может возрастать, братья и сестры. Он может быть ограниченный, но когда мы полностью, стопроцентно будем его наполнять Словом Господним, Господь найдет своими путями еще больше нам дать познание Его. Как шар или как резиночка, которую мы натягиваем, наш разум может растягиваться, чтобы совмещать в нем чудные, дивные дела Господни. Но если резиночка или шар лежит и не надувается воздухом, он никогда не расширится, правда? Правда? Точно так, как спортсмены занимаются, чтобы крепкими стать, правда? По сравнению с нами, они крепче нас, потому что они упражняются. И наши мысли наши, наш разум должен упражняться. О чем мы должны думать? Коротко, наше время кончается. Но если мы будем говорить о величии Божьем, мы, во-первых, должны думать за характер Бога или за атрибут Бога, что Бог Он существует сам по себе. У него нету начала, как мы, люди. Наше начало откуда пришло? Оно пришло от зачатия, которое произошло, когда наш отец и мать сошлись вместе, правда? И из двух произошло одна плоть, и рождается ребенок. Но Бог не имеет начала и не имеет конца. Он сущий, Он существует. Мы, как люди, нуждаемся для жизни дышать. Но чтобы дышать, мы нуждаемся в кислороде. Где мы его получаем? Мы получаем от Бога. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся иметь пищу для того, чтобы она переваривалась в силу жить. Мы нуждаемся в ней. Мы нуждаемся иметь вещи, одеваться, правда? Мы нуждаемся иметь жилище, где мы будем жить. Бог в этом абсолютно ни в чем не нуждается. Бог сам в себе достаточен. Слово Его Он сказал. Для нас Он все дал, что нам необходимо для жизни или благочестивой жизни. Бог не такой, как мы. Он ни в чем не нуждается. Мы нуждаемся в Нем. И третье, Бог вечный. Мы имеем начало, мы имеем конец нашей жизни. Даже вечную жизнь, которую мы получаем от Него, Он нам дает. Но это Его вечность, Его жизнь. Мы, когда думаем о Боге, мы часто ограничиваем Бога, чтобы Он вмещался в рамки нашего размышления. Думайте выше о Боге. Размышляйте, расширяйте ваше понимание о Боге, о мудрости Божией, о знании Божьем. Давид пишет, говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. 99-й псалом, придите, поклонитесь и познайте, узнайте, научитесь, что я Бог, или что Господь есть Бог. 138-й псалом, когда Давид говорит о том, как чудно Бог его сотворил. Зачатие мое, говорит, ты видел. И говорит, когда я размышляю о тебе, о слове твоем, говорит, я не могу. Оно великое, оно превыше, оно больше, чем я в разуме своем могу воспринять. Но я желаю. Апостол Павел писал, говорит, я желаю знать Иисуса Христа. Я желаю знать силу Его смерти, Его воскресения. Я желаю. И мое желание знать Господа. И мое желание, чтобы вы Его так знали. И чтобы мы как церковь Его знали. Чтобы когда мы придем в Его присутствие, мы Его тогда познали так, таким, как Он есть. Сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что Ты через Слово Твое, Свое, которое Ты даровал нам, что Ты открылся нам, и Ты открываешься нам постоянно, стих за стихом, словом за словом, когда мы читаем и размышляем о Нем, Ты открываешь славу Свою нам, недостойным грешным людям, которых Ты искупил, очистил нас, оправдал нас, примирил нас с Собой и даешь нам доступ в Твое присутствие, святое, красивое, место, где мы можем поклоняться Тебе. Помоги нам размышлять о Тебе. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала. Аминь.